Доброе утро, добрый день, братья и сестры. Вот, я хотел бы начать нашу проповедь сегодня с одной истории. Она всем вам известна, вы многие ее знаете. Это история про царя, к которому пришли две женщины, чтобы он их рассудил. Вот, у них возник серьезный конфликт, и они пришли за судом, за справедливостью к царю. Вот, а мы же знаем, да, когда две женщины поссорились, что это происходит, насколько это тяжелая ситуация. Это практически нереально их помирить. Ну, или пока не найдут общего врага, они туда есть примирение, да, либо это, может быть, ну, не быстро будет. Но это действительно очень тяжелое занятие, которое пришлось царю выполнить. Хотя, если честно, я шучу, то есть такое бывает у всех, и не только у женщин, и у мужчин с женщинами. Бывает, когда действительно очень тяжело примириться. Так вот, с такой проблемой пришли две женщины. Пришли к царю и попросили, чтобы он помог их рассудить в их споре. Вот. И мы знаем, что из этой истории, что это две женщины жили в одном доме. Вот. Почти одновременно они родили двух сыновей. Вот. И причиной спора стало то, что одна из женщин задавила своего ребенка ночью, когда спала, и подменила на живого ребенка другой женщины. Ну, в Библии написано, что эти женщины были блудницами, поэтому они практически одновременно там и родили. И, ну, понятно, почему они не могли узнать, да, своих детей. То есть там непонятно было, кто был отец у того, кто был отец у того. И вообще по роду деятельности их, наверное, тяжело даже по ним было поделить, вот, где чья дочь. Но вот так вот случилось. И учитывая их особенность, да, такую, что это такие пробивные девчата, они дошли до царя. Вы представляете, что в наше время, ну, кто-то из таких вот женщин за судом сходил к царю там, или к президенту. Но они были пробивны, либо, может быть, царь просто был очень доступный для людей, настолько открытый для людей, что он действительно занимался даже такими вопросами. Вот они пришли к царю и зарядили эту песню, которая у них началась уже дома, что, мол, типа, это ты задавила, а мой живой, нет, это мой живой, ты задавила. Ну и, конечно, они не могли ни дома решить, ни при царе не могли это разобраться. Царь слушал, скорее всего, что потом сказал, дайте мне меч, у меня есть идея, давайте я разрубаю пополам ребенка и поделю поровну. Вот, одна из женщин устала спорить, говорит, да ладно, уже ни тебе, ни мне, давайте, рубите, и так будет, типа, справедливо. Вот. А другая женщина, она сказала, что нет, все-таки, как бы, пожалуйста, не рубайте его, дайте лучше той женщине, но оставьте ребенка в живых. И, естественно, то есть царь понял, кто из этих женщин является настоящей матерью, потому что настоящая мать никогда бы не подняла свои руки на своего ребенка, даже если бы она и выиграла этот бы спор или этот, как бы, конфликт. Вот. Вот эта история про Соломона, да, я думаю, что все мы догадались, что это история, как Соломон рассудил двух женщин. Вот. А мы знаем, почему он рассудил. Потому что он буквально незадолго до этого у Бога просил особой мудрости, чтобы судить народ свой, судить справедливо и просто управлять мудро этим народом. Вот я так иногда думаю, когда наши правители, вот интересно, когда наши правители у Бога будут просить мудрости, чтобы мудро и справедливо судить народ. Вот, потому что это очень, очень злободневная тема сейчас, но мне даже кажется, что когда они молятся, наши правители, а они ж молятся, да, ну, они ж нам рассказывают, что они молятся, там что-то им Бог как бы вроде говорит, вот, какое-то у них откровение даже есть. Ну, не знаю, какое откровение, но знаю, когда они молятся, они, наверное, молятся о том, чтобы Бог сохранил, благословил их богатство и приумножил. Наверное, ну, о других вещах они не молятся. Но будем надеяться, что наши молитвы будут услышаны Богом, и Бог, может быть, даже мимо их воли даст им вот такой вот мудрости, вот, чтобы они могли это управлять. Хотя, я думаю, что самое главное от нас, то, что от нас зависит, это продолжать молиться, верить и надеяться, не роптать, а надеяться, что Бог благословит мудростью наших правителей или благословит нас новыми правителями, мудрыми. Но обязательно Бог ответит на эту молитву, если мы не ослабеем в нашем деле в этом. Вот, а пусть они там занимаются, мудреют или не мудреют, или богатеют, кому что надо. А мы будем сегодня изучать мудрость Божью, которая запечатлена на страницах Его Слова, Библии. Вот, и будем искать для себя мудрость, и как решать конфликты в нашей обычной повседневной жизни, может быть, даже в нашей церковной жизни. Вот, и сегодня у нас, можно так как бы сказать, будет такая твердая пища, да, вот в переносном смысле, для того, чтобы воспринимать эту информацию. Ну, такой отрывок. Подошли мы к такому месту, очень серьезному, очень такому, может быть, даже слегка неприятному, но подошли, и мы давайте его рассмотрим, таким, как он есть. Я когда его читал, вот я действительно много размышлял, как можно для себя извлечь какое-то наставление или назидание в этом отрывке. И я думаю, что Бог не зря оставил это место на страницах своей книги. Вот. Просто будем готовыми найти применение для себя, для своей жизни и вот из этой истории. Но сначала давайте попробуем просто вот чисто поразмышлять для себя. Не надо в голос отвечать, ну, громко, ну, вслух. Давайте просто подумаем чисто для себя, это может быть не очень, да, приятный, но очень простой вопрос. Нормально ли, что в церкви случаются конфликты? Не то чтобы, вопрос не в том, что случаются у верующих, случаются конфликты там с неверующими людьми там, или там со своими родными, и вот как им себя вести, чтобы как бы не опозорить имя Бога, чтобы не опозориться как христианин. Не в этом вопрос, просто между христианами случаются конфликты. Или даже, то есть нормально ли, что между лидерами церкви случаются конфликты через вопросы власти, влияния, вот, через такие вот вопросы, которые, может быть, ну, кажутся, ну, не очень они уместны, что в церкви они их конфликтовали, но нормально ли это? Вот. Потому что, как часто люди наши, да, вот в нашем народе, и, может быть, кто-то из нас даже, как мы часто воспринимаем Бога и церковь? Вот. Это белые одежды, это облака, небеса, это что-то святое, такое нежное, пушистое. Ну, какие конфликты? Тут же не место для этого. Как бы частично оно может быть и так, потому что, ну, в Библии есть призыв к такому образу жизни. Но в Библии также Бог нам открывает, ну, более шире картину вот этого вопроса, чтобы мы не смотрели как-то, ну, односторонне, да, чтобы мы пошире посмотрели, как мы можем даже в конфликтах прославлять Бога, как мы можем в конфликтах даже, ну, выходить красиво, прославляя Его и при этом не опорочивая свое имя как христианина. Вот, и давайте вспомним даже, типа, вот такой вот факт, да. Вот Христос пришел на землю. Да, вот он только он родился, еще даже не успел ничего ни сделать, ни сказать, он уже своим приходом создал очень резонансный конфликт из-за вопроса власти. То есть можно сказать, что приход Христа спровоцировал многие смерти невинных детей, да? Но мы знаем, что Христос в этом не виноват. Это показывает то, насколько люди жестоки, и ради того, чтобы сохранить власть или там, быть при власти, на какие они методы готовы. А вообще, как бы, мне кажется, что у Бога будут вопросы к первосвященникам и книжникам того времени, которые, как бы так можно сказать, современным языком, они слили город Вифлеем. Они знали истинное пророчество, где должен родиться царь от Бога. И они, мы знаем сейчас, что они не ошиблись, они правильно сказали, они правильно понимали Слово Божие, они не заблуждались, им все было понятно. И тем не менее, они знали, к чему это приведет, и тем не менее, они взяли, слили вот этих всех невинных младенцев, которые погибли. Если бы они поступили чуть мудрее, как, допустим, бабки-повитухи в Египте, да, во времена Моисея, то, наверное, Бог бы их очень благословил. Но они решили вот так вот поступить. И, тем не менее, Христос как бы в этом не виноват. И он все равно пришел на эту землю, хотя знал, что такое будет. Потом Христос вырос, служил. У него постоянно были конфликты с фарисеями, с книжниками и со всем духовным руководством того времени. Обратите внимание, что Христос никогда не спорил, не конфликтовал со светской властью. Вы помните даже его допросы все перед распятием, да? С Пилатом, с Иродом, как он себя ведет? Он с ними ни о чем не разговаривает, ему не о чем с ними разговаривать. Но как, можно так сказать, как бы настойчиво и активно он отстаивал Божью позицию и в вопросах власти тоже перед фарисеями и книжниками, которые знали закон Божий, которые читали его, которые старались его выполнять, но они не хотели подчиниться власти Божьей, потому что они сами любили господствовать над тем, что не является ихнее. Поэтому они не послушались и не приняли власть Христа. Но он часто с ними конфликтовал. И давайте помнить сейчас всегда, когда будем размышлять на эту тему, как именно он это делал. Вот. И мы знаем, что также вот апостол Павел, да, во времена его служения вот, очень нередко случались конфликты в церквях, в которых он служил, с людьми, с которыми он работал. Очень часто случались конфликты. И вот во время организации новых церквей, во время того, как он их подкреплял, поддерживал, ободрял, всегда находились люди, которые хотели принести какой-то вред его служению. Вот. И в наше время тоже бывают такие вещи, когда между лидерами церкви возникают конфликты на почве власти или влияния. И мы должны из Библии извлечь хороший для себя урок, вот как мы можем красиво, правильно и по-библейски выходить из этих конфликтов, вот, как это делал Христос, как это делал апостол Павел и много других Божьих людей, вот, которые действительно это делали правильно. И они вот... Сегодня, конечно, мы будем использовать опыт, конфликтный опыт такой апостола Павла. Вот. И он записан в 10 главе, вот так вот он написал, 10 глава 2 послания к Коринфянам, с 7 по 18 стих. Вот. Это такой немаленький отрывок, но все-таки он очень поучительный, поэтому давайте почитаем его, это будет очень полезно для нас. С 7 по 18 стих. Я опять же тоже придержусь прошлой практики, которую я делал. Я на экран вам выведу русский текст. Оно как бы действительно в комбинации оно лучше как бы воспринимается. А сам буду читать украинский текст тоже. И тот это современный перевод. Вот, просто давайте как-то, может, опять же, предупрежу, может, кому-то это будет неудобно, но постарайтесь как-то это принять. 10 глава 2 послания к Коринфянам, 7 по 18 стих. «Підгляньте на те, що перед вами. Якщо хтось впевнений, що він належить Христу, мусить ще раз подумати і зрозуміти, що ми так само належимо Христу, як і Він. Господь дав нам владу, щоб зміцнити вас духовно, а не для того, щоб знищити вас. Якщо ж я стану ще більше вихвалятися цією владою, то не соромитимуся, але стримаюся, щоб не здавалося, ніби я намагаюся залякати вас листами своїми. В його листах, каже мій недоброзичливець, він суворий і сильний, але коли присутній, то слабкий, і слова його нічого не важать. Але той, хто каже таке, нехай пам'ятає, що немає різниці між словами в листах наших, коли ми далеко, і нашими діями, коли ми серед вас. Бо ми не сміємо оцінювати себе або порівнювати з тими, хто сам себе вихваляє, коли вони міряють себе власною міркою і порівнюють себе з собою самими. Тим самим вони показують власну нерозумність. Однак ми не будемо надмірно вихвалятися лише в тих межах, які призначив нам Бог, виконуючи нашу працю, що стосується і вас. Ми не переступимо нашої межі. Ми б могли зробити це, якби не прийшли до вас. Але ми першими прийшли до вас, проповідуючи добру звістку про Христа. Ми ж не надміру хвалимося працею інших, але маємо надію, що зі зростанням вашої віри ми зможемо ще більше працювати з вами, не переходячи межі, призначеної нам Богом. Ми хочемо проповідувати добру звістку поза межами вашого міста, бо не бажаємо вихвалятися тим, що вже зроблено в інших краях. Як сказано у Святому Писанні, якщо хтось вихваляється, то нехай хвалиться лише тим, що Господь здійснив. Бо не той достойний, хто сам себе хвалить, а той, кого Господь похвалить. Ми всі знаємо, ми вже не перше воскресіння ізучаємо послання Коринфянам, ізучали перше послання Коринфянам, зараз друге послання Коринфянам. Ми знаємо, що цю церкву образовував і починав трудитися в Коринфі і благовествовать Коринфі апостол Павел. І ми знаємо, що він дуже багато вложив туди сил. В ее развитие, очень часто ее поддерживал, подкреплял, ободрял. Вот. Мы знаем, что вот тот конфликт, который сейчас он описывает в этом отрывке, это не единственный конфликт, который был вообще у Павла в процессе его служения, и даже с этой церковью. В Коринфе у него был не один там конфликт. Вот. Ну, такая вот особенная церковь была, да, которую сейчас мы и изучаем. Вот. И вот такой возник конфликт. Павел трудился, потом он же так сильно хотел распространять Божье Слово и его царство по всей земле, что пошел даже открывать дальше другие церкви. Пока он занимался с другими церквями, в этой церкви появились такие очень важные, может быть, на первый взгляд, влиятельные люди, у которых была власть, как они рекомендовали себя, власть, и люди повелись на то, к чему они призывали. Они начали перенастраивать людей против Павла и говорить, что на самом деле... Павел не достоин быть там, лидером этой церкви или как-то влиять, или участвовать в служении в этой церкви. Вот. Хотя он как бы ее создал, постоянно опекал, постоянно заботился. Да, он часто был в миссионерских поездках, потому что открывал новые другие церкви. И вот у него такая была цель. Мы знаем о его страстной цели и о страстной работе, которую он проделал за свою короткий промежуток времени. Но вот появились такие люди, которые начали смущать людей, и Павла очень сильно удивляло, что братья и сестры Коринфской церкви так быстро и легко повелись и пошли на поводу этих людей. Кстати, потом этих людей, так, чтобы мы сразу понимали, потом этих людей там отлучили и там все с ними разобрались. Но давайте просто попробуем обратить внимание на то, как Павел решает этот конфликт. То есть Я когда читал этот отрывок, я думал, ну зачем Павел так подробно, ну первый раз, когда вот, готовился к проповеди, первый раз прочитал, зачем так он подробно все это описывает, неужели там нельзя было этого миновать, почему так вот ну, все нужно описывать, там, доказывать, отстаивать, защищаться, спорить. То есть можешь было и ограничиться, то есть отдать Богу все. Но потом я чуть внимательно посмотрел, там, после какого-то очередного раза прочтения и размышления над этим местом, и понял, что в этом месте сокрыто очень много хороших примеров. Как мы можем красиво решать конфликты. И именно опыт, конфликтный опыт апостола Павла, он нас учит этому. Вот поэтому, я думаю, и осталось это место на страницах Библии. Вот. То давайте попробуем его как-то так рассмотреть и опять же, используя его опыт, какие-то вынести для себя пользу какую-то, вынести какие-то уроки, чтобы нам лучше решать тоже конфликты или там подобные конфликты, связанные с властью, или просто даже любые другие конфликты, использовать этот опыт. Первое, на что мы должны обратить внимание в этом отрывке, Павел тоже на это очень активно акцентирует, это основной аргумент Павла в том, что он на своем месте, он занимается своим делом, когда он вступает как бы, в спор с этими как бы, лидерами, да, и с церковью вообще в целом. Вот. Это показатель того, что он не просто по собственному желанию стал основателем этой церкви. Когда-то Бог его вдохновил, и тех людей, которые вместе с ним служили, вдохновил пойти в Коринф благовествовать. Он пошел благовествовать, Бог открыл там для него большую возможность, создалась церковь, он много в ней трудился, много сделал для этой церкви. Это была очень хорошая церковь, очень талантливая церковь. Это действительно была ну, прекрасная церковь. И Бог, используя его открытое и посвященное сердце, используя его страстный подход, сделал очень много в этой церкви. И у Павла у самого, зная то, что это не просто кто-то из братьев ему поручил заниматься этой церковью, он знает, что это с нуля Бог открыл эту церковь, Бог основал эту церковь, с нуля просто используя там, его там, смиренный подход. Поэтому он был уверен, что у него нет никаких сомнений по поводу того, что может ли он там, как-то принимать участие в служении этой церкви. И ну, давайте просто обратим внимание еще раз. 8, 13 и 14 стих. Вот, что тут Павел говорит. «Господь дав нам владу, щоб зміцнити вас духовно, а не для того, щоб знищити вас. Якщо ж я стану ще більше вихвалятися цією владою, то не соромитимуся». Однак ми не будемо надмірно вихвалятися лише в тих межах, які призначив нам Бог, виконуючи нашу працю, що стосується і вас. Ми не переступимо нашої межі, ми б могли зробити це, якби не прийшли до вас, але ми першими прийшли до вас, проповідуючи добру звістку про Христа. Давайте посмотрим, что самое главное, когда Павел говорит здесь о власти, он использует ну, множественное число. Он не использует число там, вот он говорит, не мне, а нам Бог дал власть. Не меня Бог предназначил эти границы, а нам Бог дал границы. Не я пришел проповедовать вам там, добрую весть, а мы. И мы знаем, что всегда Павел совершал служение любое, он совершал как бы в команде, он сам этого не нес. Поэтому вот он очень логично, очень правильно использует «мы». Ну, скорее всего, что это действительно было с Варнавой и с другими людьми, с которыми он опекал эту церковь. И вот именно такой подход, он помогает Павлу иметь успех в этом служении и не присваивать как бы какую-то славу там, или какое-то признание себе. Потому что даже вот тут, вступая в этот конфликт, он использует как бы местоимение «мы» и «нас» и «нам». То есть это явно показатель того, что он не только себя имеет в виду. И не только себя считает типа начальником там, или главным в этой церкви. Вот. И поэтому и для нас вот этот пример, он должен служить вот таким вот хорошим ободрением для того, чтобы мы понимали и были уверены в своем служении. То есть мы должны знать, вот наше призвание от Бога. Мы должны знать, точно ли нас Бог призывал к тому или другому служению, которым мы занимаемся. Вот. Потому что вот Павла, он однозначно, конечно, это по-разному он может нам это открыть, что это явно его призвание. Это не обязательно так, как у Павла будет, может, чуть по-другому. Но мы должны быть уверены, что то, чем мы занимаемся, это Божье призвание, а не просто мы там убедили кого-то что мы достойны, там, у нас достаточно талантов или достаточно возможностей там, заниматься этим служением. Или там, не знаю, кто-то нам поручил, там, потому что мы там, с кем-то в хороших отношениях. Именно призвание Божье, оно должно являться нашей основой нашего служения. Если мы уверены, что Бог нас призвал к этому служению, вот, нам легко будет участвовать даже потом и переносить всякие там негаразды в нашем служении, которые возникают, и просто всякие проблемы решать. Когда мы будем уверены, что Бог нас призвал к этому служению. Точно так же мы должны знать свои границы, то есть конкретную свою область, которой Бог нас призвал заниматься. Не просто мы, допустим, что я занимаюсь этим служением? Ну, я решил помочь брату нести служение, ну, там, поправить что-то его служение, потому что, ну, не очень хорошо у него как бы это получается, а у меня это лучше получится. И поэтому мы вот решили так, типа, поучаствовать. Или, может быть, мы смотрим, ну, никто этим нормально не занимается. Да, я возьмусь, это сделаю, потому что у меня действительно это хорошо, ну, лучшим образом получится. Именно Божье призвание и Божье побуждение, мы должны как-то это, конечно, определить, вот, и я уверен из того, что мы имеем отношение с Духом Святым, у нас это у всех получится, но мы должны определить, что именно Бог нас призвал этим заниматься. Не просто, да, я займусь, потому что это классное дело или перспективное, или там, да, я поправлю кому-то что-то, именно потому что Бог призвал. И мы должны знать свои границы. Как Павел очень часто в этом отрывке, который только что мы прочитали, вот это, да, он использует вот это вот границы, мы не перейдем границы, Бог нам отвел границы, это Бог нам дал границы эти. Вот мы точно так же для себя должны понимать и знать свои границы в нашем служении. Вот, кстати, еще для тех людей, которые, ну, может быть, никак не могут определиться, к чему все-таки их призывает Бог, но мы должны помнить, что для каждого человека у Бога есть много работы. Для каждого человека Бог что-то приготовил и хочет, чтобы он сделал. И у каждого много этой работы. Потому что, если мы помним историю того же Павла, вот, пример Павла, его жизнь, его служение служит нам, ну, вот, хорошим ободрением и примером. Когда он после своей бурной такой страстной деятельности против христиан, да, стал верующим, покаялся, покрестился и пытался примкнуть к церкви, ну, мы знаем, что его не сильно хорошо принимали, да? То есть ему все равно до конца, вот в Иерусалимской церкви, его до конца все-таки не очень доброжелательно, не видели в нем такого перспективного, хорошего сотрудника вот, для Царства Божьего. Поэтому он пошел заниматься с язычниками, он пошел заниматься другим делом. И не потому, что он обиделся, что его не принимают, потому что его Бог к этому призвал. И после того, как, когда братья уже увидели, что действительно Бог призвал Павла заниматься этим служением, они договорились, у них была такая договоренность, вот, что они как бы распределили, можно сказать так, сферу каждой своего служения. И мы должны понимать, что, ну, давайте сейчас прочитаем, а потом сделаем вывод. Это в послании к Галатам Павел пишет, 2 глава, 9 стих. «Тож Яків, Петро та Іоанн, яких ви вважаєте лідерами церкви, визнали, що я отримав дар від Господа нести добру звістку. Вони прийняли мене і Варнаву як братів і погодилися, що ми проповідуватимемо поганам, а вони юдеям». От коли братья или люди видят верное служение и верное послушание Божьему призыву от нас, вот, даже приходит, как бы, можно сказать, так, как бы признание и уважение, даже от людей. И вот после того, как он трудился уже с язычниками, и братья поняли, что Бог его к этому призывает, они, как бы, можно так сказать, даже заключили такую, ну, договоренность, что каждый будет заниматься своим делом. И в этом тоже видны, как бы, четкие, ну, определенно четкие границы Павлового служения. И именно вот эта вот договоренность в будущем, она помогла Павлу, потому что он тоже об этом пишет, и она помогла Павлу отстоять, ну, как бы отстоять, быть достойным в этом конфликте и без лишнего привлечения к себе внимания, просто, ну, отстоять, можно сказать, как бы свои принципы и свои убеждения в том, что он может управлять этой церковью. Именно эта договоренность. Вот. И еще раз хочу напомнить, самое главное, как мы отстаиваем, самое главное, как мы договариваемся и какие у нас аргументы и наше поведение. Для того, чтобы это красиво и хорошо у нас получалось сделать, очень важно, Павел тоже об этом пишет в этом отрывке, который мы сейчас разбираем, очень важно, как мы оцениваем самих себя и как мы оцениваем других людей вокруг себя. Вот чтобы красиво и никогда не остаться там опозоренным и никогда не выйти разочарованным с какой-то ситуации, вот, нам нужно уметь адекватно и правильно оценивать себя и других людей. Вот давайте, во-первых, мы посмотрим, как мы оцениваем других людей. Как строятся наши отношения или наше восприятие других людей. Вот. Мы их ценим и из-за их таких ярких, красивых речей, что они могут красиво говорить. Вот. Или они очень так важно себя ведут. Вот. Они так внушают доверие. Можно сказать, что вот их такое внешнее духовное поведение такое, ну, духовное в кавычках я имею в виду, что оно как бы не обязательно духовное, это же внутри. Но вот такое степенное поведение, оно может вызывать у нас какое-то особое доверие к этим людям, что действительно они очень опытные в духовном плане. Вот. Или как мы еще можем людей оценивать? И вот, допустим, помните эту историю, когда Самуила Бог послал помазать в доме Иессея царя, да? Ну, Давида он должен был помазать. И как он воспринимал этих сыновей старших, которые приходили, да? Хотя это Самуил был. Это был очень опытный Божий сотрудник. И тем не менее, как он воспринимал? А почему он так воспринимал? Не потому, что он там был грешен или там он был в плохом духовном состоянии. Потому что мы люди. И мы должны понимать, что если мы люди, мы не можем знать, это Бог только знает, а мы не можем знать истинных намерений того человека, вот, которыми там познакомились и с которым, может быть, даже вместе служим, который, может быть, недавно появился или, может быть, давно появился в нашем окружении. Мы не можем знать их истинных намерений. Поэтому мы должны смотреть не на лицо, мы должны смотреть не на внешнее его поведение. И он покорить нас должен не своим внешним поведением, а своей верностью и преданностью Божьему призыву. Вот когда мы будем видеть, как человек живет, вот, как он выполняет Божье повеление, которое дано ему, а это можно увидеть. Действительно, для этого просто, может быть, нужно время и нужно иметь хоть какие-то элементарные, ну, более-менее близкие отношения с этим человеком. Вот поэтому мы не можем доверять и слушать, и, можно сказать, доверять свое сознание и позволять людям учить, там, допустим, с телеэкранов или тех людей, которых мы не знаем. Вот бывает, приедет какой-то проповедник, да, нам что-то расскажет, и мы заглотим, и нам так это понравится, ну, потому что красиво действительно сказано, красиво аргументировано, все правильно, но мы не знаем его жизни. Поэтому для этого очень важно посещать церковь, знать жизнь этого человека, вникать в его жизнь. Вот. Для этого такие люди, они должны понимать, что жизнь их и их семьи, она на обозрении у всех. Потому что люди, которые позволяют, чтобы их учили каким-то другим людям, они должны знать, что это за люди. Не просто верить красивым словам, а смотреть, как они строят свои отношения с Богом. И мы знаем, что у Павла, а у Павла было чем похвалиться, и в духовном плане тоже. Да? Мы знаем, что его Бог сам признал очень успешным служителем. Но в этом конфликте он не, как он говорит, я не буду сильно чересчур хвалиться своей властью, которую, в принципе, дал мне Бог. Он не любит хвалиться, он избегает этого. И сам он в своих посланиях к римлянам, к ефесянам, к Титу, к Тимофею осуждает хвастовство. Он говорит, что не нужно этого делать. Поэтому он и цитирует, вот в конце этого отрывка, который мы читали, я именно прочитаю то место, которое цитирует в книге пророка Иеремии, 9 глава, 23 и 24 стих. Вот. Он, в принципе, цитирует этот отрывок в конце нашего отрывка, который мы разбираем. Я сейчас хочу прочитать, откуда он это взял. Иеремия, 9 глава, 23 и 24 стих. «Так говорит Господь, хай не похваляється мудрий мудрістю своєю, хай не хвалиться сильний силою своєю, нехай не хизуються багатий скарбами своїми, але той, що хвалиться тим, що розуміє і знає мене, що я Господь, котрий творить милість, суд і правду на землі, бо тільки це вельми бажане мені, говорить Господь». Павел явно в этом месте говорит, что он не хочет этим хвастаться, и он даже очень огорчен, что братья и сестры его кротость, его смирение, его желание служить им восприняли как слабость, потому что они поверили этим людям, которые их начали настраивать на эту волну. И он очень расстроен, что так быстро и вот так вот неправильно они восприняли его служение им. Хотя на самом деле Бог дал власть ему для того, чтобы созидать эту церковь. Не для того, чтобы разрушать, а для того, чтобы созидать. Для нас это тоже хороший пример, что если Бог нам дал какую-то власть, или мы считаем, что Бог дал нам какую-то власть, мы можем ее использовать только в целях созидания. Поэтому Павел в данном случае он, не используя, не сравнивает себя ни с кем, ни с ними не сравнивает. Это очень характерная черта Павла. Он никогда не сравнивался с другими людьми. Он никогда свои достижения, опять же повторюсь, ему было чем похвалиться, но никогда свои достижения не сравнивал с достижениями других. Он просто, знаете, чем хвалился? Он гордился тем, что, ну, он такой вот не очень хороший, с плохой репутацией, с плохой историей, но Бог его использует для великих дел. Вот этим он хвалился, что он, в принципе, недостойный человек этого, а Бог его использует. И он это часто в Писании говорит, что да, я особенно плохой человек, и столько много зла сделал церкви, а Бог меня использует. И это ему было, ну, это как за гордость ему было. И он понимал, что он просто лишь работник в Божьем Царстве. Он понимает, что это Бог его попросил, Бог ему поручил этим, заниматься этим служением. Он не руководитель этого служения. Он просто Божий работник. И поэтому он понимал, что все, что происходит в этом служении, и если есть какой-то успех, это Божья заслуга. Бог руководит этим проектом, не он. И поэтому он просто знал, что его ждет награда. Просто всегда мы знаем сами, что служение апостола Павла, оно всегда было сопряжено со страданиями и с радостью. Почему страдания? Потому что всегда, когда он там основывал новые церкви, с теми людьми, с которыми работал, очень часто вот, в ситуации, в которые он попадал, очень часто они приносили ему огорчение и боль и физическую, и моральную. Но его мысль и вера, и понимание, и знание о том, что его ждет благодарность от Бога, то есть награда, то есть плата за то, что он трудился, вот это приносило ему радость. И вот смесь вот этих двух вещей, она позволяла Павлу нести служение и при этом понимать, что это, в принципе, это не его дело, это дело Божье. Он просто лишь выполняет указания Божьи. И поэтому у него и получалось, когда он даже вступал в конфликты, он не хотел ни с кем сравнивать себя. Он просто сравнивал как бы себя в той области, вот, насколько я хорошо выполнил то, что поручил мне Бог. И это хороший пример для нас, чтобы мы себя равняли, вот, допустим, что дал нам Бог? Какие дары, какие финансовые возможности, какие таланты, вот, какими людьми нас окружил, и как мы это все использовали для того, чтобы развить его служение. Вот так вот нужно сравнивать. То есть, и при этом говорить, хорошо ли мы использовали ту возможность, которую дал нам Бог, или не очень хорошо, или насколько хорошо. Потому что иногда одному человеку Бог может дать меньше, но он это использует лучше, чем мы, которым дал, допустим, нам Бог больше. И мы понимаем, что когда мы предстанем перед Богом, награда будет разная. И мы должны понимать, что за наше служение награду нам Бог будет давать, потому что мы работаем на нашего начальника, и он нам заплатит за нашу работу. Мы ни в коем случае не должны ждать награды и благодарности от людей, мы это все знаем. И вот именно вот тут хороший пример апостола Павла, он учит нас этому, что именно подобным образом, с подобным подходом мы должны строить свои отношения в служении, свои отношения с людьми, которые нас окружают. Если даже возникают конфликты, и это нормально, и мы должны их уметь правильно и красиво решать, для того, чтобы прославлялось имя Божье. Вот. Поэтому чему нас учит конфликтный пример апостола Павла? Первое – это знать наши границы и быть уверенным в нашем призвании. Второе – это правильно оценивать других людей. Самое главное – правильно оценивать себя. Не хвастаться и надеяться на вознаграждение от Бога. И понимать, что мы только лишь его работники, только лишь его, даже нельзя сказать сотрудники, просто его работники, которые выполняют его работу, которую он нас призвал. Вот. Пусть Бог нам поможет в этом, братья и сестры. Будем об этом молиться всегда и сегодня в наших, может быть, их молитвах и не только. Вот. И дома будем молиться, чтобы Бог нам помог использовать то, что Он нам дал, максимально эффективно для Его Царства. Аминь.